Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, селям алейкум, добрый вечер. Студия Оксана Давыдова. Начинаем с новостей, коротко о главном. Суд в Крыму заочно арестовал лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Акцию против блокады Крыма в Херсонской области, запланированную на сегодня, пришлось отменить, заявляют ее организаторы. В Крыму завершились учения российского флота и авиации по отражению воздушного нападения. Сейчас об этих и других событиях подробно. За минувшие сутки на Донбассе ранен один украинский военный. Погибших нет, сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
В зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано одну ворожую провокацию. Цей инцидент стався неподалік селища Зайцеве, що на північ від Горлівки. Там противник застосував стрілецьку зброю та гранатомети. І внаслідок цього обстрілу один наш військовослужбовець отримав поранення.
Сказал представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Представители группировки ДНР заявляют об обстреле своих позиций под Горловкой. Группировки ЛНР ничего не сообщают об оперативной ситуации на территории, которую они контролируют. Украинские военные синхронно с группировкой ДНР отводят артиллерию калибром менее 100 мм, сообщает пресс-центр штаба АТО. Суд в Крыму заочно арестовал лидера Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Депутат Верховной Рады Украины на своей странице в Фейсбуке опубликовал постановление Киевского районного суда Симферополя. Этим постановлением от 6 октября Чубарову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В Крыму судебные и правоохранительные органы о заочном аресте Чубарова не сообщают. Ранее российский прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что следственный отдел управления российского ФСБ в Крыму возбудил уголовное дело против главы Меджлиса за призывы к нарушению территориальной целостности государства. Политику на 5 лет запретили въезд на территорию России и Крыма. Акцию против блокады Крыма в Херсонской области, запланированную на сегодня, пришлось отменить, заявляют ее организаторы. Причиной стали многочисленные угрозы, поступающие в их адрес, сообщает корреспондент Крым Реалии. Ранее в милиции Херсонской области сообщали, что в районе пропускного пункта Ченгар планируют провести акцию «Альтернативную блокаде». С 20 сентября продолжается бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, который направляется в Крым с продуктами и товарами. Ее инициировали лидеры крымских татар. В Крыму завершились учения российского флота и авиации по отражению воздушного нападения. Об этом сообщают Крым Реалии. К участию в учениях привлекалось до 10 боевых кораблей, самолеты и вертолеты морской авиации Черноморского флота России. На учениях испытали и новую технику, рассказывает начальник боевой подготовки Черноморского флота Российской Федерации Александр Чесноков.
Особенностью учения являлось то, что впервые после создания береговой ракетной бригады на Крымском полуострове Черноморский флот выполнил ударную стрельбу береговым ракетным комплексом «Бал». Стрельба предварительно выполнена успешно. Ракетные катера штатно выполнили свою стрельбу совместную по сложной мишенной позиции, поразили судно-мишень.
Последние 1.5 года Россия регулярно проводит военные учения на полуострове. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крым 20 февраля 2014 года. Россия отрицает оккупацию и называет это восстановлением исторической справедливости. В Министерстве иностранных дел Украины открыли инсталляцию в поддержку крымчанина Олега Сенцова и всех политзаключенных в России. Посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что стул с надписью «Freedom» будет напоминать об украинских патриотах, которые находятся в российских СИЗО.
Все иноземцы, которые відвідуватимуть МЗС для проведения переговоров, всех уровней, включая министров закордонных справ, проходитимуть повз режиссерский стілець Олега Сенцова. Нагадування про те, що Олег Сенцов є режиссером, якого незаконно викрала і отримала Російська Федерація.
Правозащитные организации считают Олега Сенцова политзаключенным. Украинского режиссера в российском суде признали виновным в организации террористического сообщества и приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов свою вину не признал. По данным МИД Украины, в тюрьмах России сейчас находится 11 политзаключенных. В Москве прошел обыск у представителя Всемирного конгресса украинцев Валерия Семененко. Как сообщила Радио Свобода, представители родственники Семененко, после этого он уехал с неизвестными в масках, как считают представителями силовых ведомств. Связи с ним до сих пор нет. Российские силовики пока официально не комментируют эти сообщения. Это были новости. Я с вами прощаюсь и передаю слово ведущему.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, братцы. Это действительно Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Мы не устаем повторять, уже с понедельника мы находимся, знаете, в таком себе раздвоенном положении, потому что в Крыму мы теперь выходим в 19:30 и в 9:35 утра, потому что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, а вот как раз-таки для жителей материка время эфиров Радио Крым Реалии остается неизменным. 8:35 и 18:30. Каждый день 549 АМ, и вот на этой частоте мы начинаем партизанить в ваших радиоприемниках. Кроме того, нас можно найти в интернете на сайте Крым Реалии, писать нам письма на krym.reality@gmail.com, ну и даже звонить в эфир 044-490-2905. Вы знаете, так уж получилось, что когда мы говорим о полуострове в свете событий февраля-марта 2014 года, мы все время почему-то говорим о том, как смена флагов сказалась на крымской политике, на крымской экономике, на общественной жизни, на свободе слова, на ценах. И совсем оставляем как бы в стороне историю про то, как вся эта история про смену суверенитета сказалась на крымской культуре, в том числе на академической культуре, в том числе на археологии. И вот как раз-таки эту досадную оплошность нашу мы будем исправлять сегодня в этом эфире. Так уж получилось, что вот по разным оценкам в Крыму находится более 9 тысяч объектов культурного наследия, ответственность на которых, за которые сегодня лежит на России, о том, как складывается и судьба за последние полтора года в нашем сюжете.
Репортаж.
Российский глава Республики Крым Сергей Аксенов еще в феврале этого года предложил провести масштабные исследования археологических памятников полуострова для того, чтобы защитить их от браконьерских раскопок. Античная керамика и скифская бронза сейчас вывезена на выставку археологических находок в Эрмитаж Санкт-Петербурга, рассказывает заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.
Это самый большой клад на территории Северного Причерноморья, второй по размеру в мире. И единственный крупный клад, найденный археологами, а не случайными находчиками. Тут нам повезло, мы вырвали этот кусок жирный у так называемых черных копателей, и этим лишний раз трудно не похвастаться.
Подобные заявления и действия российской стороны несут угрозу для украинской науки, говорит начальник управления музейных дел и культурных ценностей Министерства культуры Украины Василий Рожко.
Мы не можемо сказати, що там цінності не вивозяться, чи вже не вивозять. Так само ми чули скандальні заяви Аксьонова, який грозився розкупати все дуже короткий термін, щоб забрати всю археологію. Ермітаж клав угоди з музеями кримськими. І таким чином під виглядом виставок, реставрації, співпраці, досліджень просто можуть бути переміщені предмети туди, ну і в майбутньому втрачені для України.
С 2014 года крымские археологи лишились щедрого международного финансирования. При Украине по грантам Евросоюза только на изучение римского присутствия в Черноморском регионе работали археологи из 15 стран. После введения международных санкций Крым вычеркнули из списка. Теперь вся надежда на российские фонды. В ходе археологических работ в городе Керчь были найдены кувшины, осколки амфор, кости, горшки. Деньги правительства Российской Федерации также были выделены и на раскопки для студентов-археологов. Рассказывает руководитель Крымской археологической экспедиции, доктор исторических наук Игорь Храпунов.
Главная причина, по которой они сюда привлекаются, заключается в том, чтобы дети узнали, что такое археология, чем занимаются археологи, как происходят раскопки.
Украинские ученые говорят, что не могут контролировать, куда направляются экспонаты, раскопанные в таких экспедициях. Переживают они и за судьбу Херсонеса Таврического, рассказывает Елена Сердюк, вице-президент Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей.
Турбує ситуація стосовно цієї пам'ятки номер один, яка знаходиться вже в основному списку всесвітньої спадщини, це Херсонес Таврійський, стосовно так званої хори Херсонесу, яка фактично охоплює весь Гераклейський півострів, де досить активно будуються військові бази. І ми знаємо, що в одній із, там, скажімо, балок буде розташована військова база.
Украинский национальный комитет обратился к ЮНЕСКО с предложением организовать международную мониторинговую миссию на территории Крыма. Эксперты могли бы дать оценку, в каком состоянии находится историческое и культурное наследие полуострова. Оксана Давыдова для Крым Реалий.
Крым в центре внимания.
Друзья, вот такая вот себе преамбула. Сейчас будем, если угодно, начинать разговаривать с точки зрения амбулы. Ну, это так. Друзья, что же происходит, на самом деле, с культурным наследием, с археологией академической на полуострове? Обо всем этом будем говорить с сотрудником Института археологии Национальной академии наук Украины Вячеславом Барановым. Добрый вечер.
Добрый вечер,
Павел. Вячеслав, вот насколько вообще крымская археология как таковая была завязана, ну, как бы вплетена в контекст как бы вот украинских научных процессов в предшествующие годы?
Ну, тут, наверное, начать даже не с, как бы не с вот последних десятилетий, а гораздо раньше. Зарождалась-то украинская, крымская археология как часть такой вот археологии общей Российской империи. Потом долгое время, когда Крым находился в составе РСФСР, она все-таки была частью российской. Но затем постепенно начался достаточно активный отход. И уже в 70-е, 80-е, 90-е годы на самом деле вот именно крымские археологи были достаточно слабо связаны с Москвой и Питером, Санкт-Петербургом, двумя центрами археологии в России. И гораздо более тесно были связаны с Киевом. Объяснений тут достаточно много, одно из которых то, что отдел археологии Крыма, который сейчас там трансформировался в Крыму в некий институт археологии, был частью Института археологии Академии наук УССР. Он так и назывался отдел археологии античного и средневекового Крыма, если не ошибаюсь. И большинство исследователей и защищалось, и публиковалась зачастую именно в украинских журналах. То есть это сохранилось и в 90-е, и в 2000-е годы, во многом даже контакты и связи в силу понятных причин стали более тесными. И кроме того, собственно, в 90-е годы в Крыму родилось еще одно такое направление археологии, археология палеолита, школа палеолитическая, вот возникшая в Крыму в 90-е годы, крымская палеолитическая школа научная. В 2000-м годам уже заняла такое достаточно прочное положение, стала широко известна во всем мире, и, наверное, одна из наиболее больших утрат именно для археологии, как для научной части, то есть для научного мира Крыма, это прекращение после аннексии именно палеолитической школы, поскольку практически все исследователи палеолита крымского выехали за пределы полуострова и на сегодняшний день работают, перевелись в Институт археологии Академии наук.
Ну, это вот, я так понимаю, то есть какая-то была такой вот их такой, собственно, этический, политический выбор?
Да, это был абсолютно осознанный политический выбор, то есть большинство людей оставили там то, что было, и уехали.
А как вообще, то есть, вот вы говорите о том, как эволюционировала, собственно, крымская археология, как она была вплетена, собственно, в общеукраинский контекст, а потом случился февраль-март 2014 года, такой, если условно говоря, такой абсолютно неожиданный для всех процесс. Как вообще, что, какие изменения произошли, собственно, в крымской археологии? Тем более, что Крым сегодня это регион, ну, скажем так, мягко, регион со спорным правовым статусом, хотя для многих это статус более чем однозначно, это аннексированная территория. И вот как меняет этот новый юридический статус такую бытовую ткань существования академической науки в Крыму?
Ну, во-первых, есть решение Генеральной Ассамблеи ООН, которое говорит о том, что Крым – это аннексированная территория. То есть, несмотря на как бы нравилось, не нравилось Российской Федерации, но она территорию эту, по мировому мнению, захватила, она ее удерживает, она фактически ее аннексировала. В соответствии с теми положениями, которые... То есть, и сейчас, после этого, наступил достаточно сложный, такая вот сложная правовая коллизия с точки зрения археологии. С одной стороны, есть конвенция ЮНЕСКО, которая запрещает археологические исследования на аннексированных территориях. То есть это достаточно простая причина этому, поскольку очень велика вероятность, когда территория аннексирована, того, что памятники будут банально разграблены. То есть в данном случае это касается не Крыма, но это как бы дура лекс, зед лекс, закон суров, но он закон, и такой запрет действительно есть. С другой стороны, эта же конвенция разрешает проведение археологических исследований на памятниках, которые разрушаются. Угу. То есть если планируются строительные работы, памятник, безусловно, в ходе них будет разрушен, поскольку стройка, как правило, разрушает находящийся на ее месте памятник, то в этом случае конвенция предусматривает, что археологические исследования все же необходимы. И вот здесь как бы те люди, которые сознательно, например, проводят научные исследования, они нарушают эту конвенцию. Те люди, которые проводят охранные исследования, они ее не нарушают.
А чем чревато нарушение конвенции?
Ну, Во-первых, все-таки нарушение международного права, оно чревато тем, что человек попадает в некий, становится персоной нон-грата на мировых научных, скажем так, рынках, условно говоря, да, назовем это. То есть он, в принципе, как бы будет нерукоподаваем, он к нему будет относиться достаточно нехорошо. Кроме этого, в принципе, Украина имеет право, в этом случае, я думаю, что как бы подавать в суд на таких людей, которые проводят исследования.
Друзья, я напомню, что в эфире «Радио Крым Реалии» мы говорим о ситуации в крымской археологии с сотрудником Института археологии Национальной академии наук Вячеславом Барановым. У меня просто вопрос. Вы говорите о том, что вот любая археология, она, условно говоря, делится на два подтипа. Это, собственно, научная археология и охранная археология, та, которая проводится на месте будущего строительства. Вот специфика российского законодательства в сфере охранной археологии. Вы говорили мне до эфира, что она отличается от украинской как бы, реальности. Вот в чем как бы, эта разница?
Да, отличается достаточно заметно. Ну, мы, и Украина, и Россия начинала примерно из одной исходной точки законодательной, то есть Советского Союза, где была исключительно государственная собственность, где работал в основном либо институт археологии, либо музеи. Но затем, в 91-м году, разойдясь в разные стороны, Украина пошла и Россия пошли по разному пути. Украина оставила исключительно право проведения археологических исследований за государственными институциями. Угу. То есть в Украине не имеют права частные лица проводить исследования археологические. Только либо это академические учреждения, которые имеют право раскопок, либо это музеи, в которых есть отделы археологии. Россия же пошла по пути создания частных археологических компаний в том числе. То есть там имеют право проводить и государственные учреждения, которые должны проводить археологические исследования по уставу, и частные компании археологические. И вот здесь Россия как бы вошла в достаточно сложную ситуацию, когда в тотально коррумпированном обществе, а будем откровенными, и украинское, и российское общество тотально коррумпированное, и особенно это касается представителей власти, безусловно, и там, и там. И вот в условиях вот этого тотальной коррупции фактически преимущество при проведении охранных археологических исследований, это по закону положено, что строители платят деньги за эти исследования, они оплачивают их. Угу. То есть деньги зачастую достаточно немаленькие, поскольку сами по себе качественные археологические исследования – это достаточно дорогостоящий процесс. И вот зачастую эти тендеры в России выигрывают частные компании, которые вместо того, чтобы проводить археологические исследования, фактически памятник уничтожают, прикрываясь достаточно тесными связями коррупционными с представителями власти.
То есть у них, условно говоря, выбор не столько, может быть, исследовать памятник, сколько, например, освоить деньги.
Да, безусловно. И мне такие случаи известны по Таманскому полуострову. В Крым пока эта практика порочная, слава богу, не пришла, но вполне вероятно придет. То есть, да, в Крыму уже созданы частные археологические компании, но покамест они созданы археологами и работают в них прежде всего археологи, которые работали до этого в Крыму.
Угу. Но если придут, условно говоря, какие-то варяги с материка, у которых на первом месте будет стоять вопрос получения коммерческой прибыли, а не вопрос научных изысканий, то ситуация может измениться к худшему.
Ну, я подозреваю, что, скорее всего, она и изменится к худшему, поскольку в остальной части Российской Федерации именно такая ситуация. То есть, насколько мне известно, уже начали потихоньку пробиваться различные археологи, которые работают за пределами Крыма, пытаться проникнуть в сферу охранных исследований. То есть, в принципе, я думаю, что ситуация будет развиваться именно по пути прихода на территорию Крыма частных компаний.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, я напомню, что в эфире «Крым. Реалии» мы говорим с сотрудником Института археологии Национальной академии наук Вячеславом Барановым и говорим о том состоянии, в котором оказалась крымская археология после аннексии, после событий февраля-марта 2014 года. Так уж получилось, что вот мы помним, в Крыму было несколько объектов, которые были включены в объекты культурного значения, там, ЮНЕСКО и так далее, а некоторые крымские памятники, они готовились к включению, как, например, подобная речь шла о Бахчисарайском историко-культурном заповеднике, ну, о ряде его объектов. Вот сегодня, когда все произошло так, как произошло, какая судьба у этих объектов?
Ну, насколько помню, в состав ЮНЕСКО был включен только Херсонес на сегодняшний день. Остальные были подготовлены досье, но не успели эти досье презентовать. И вот здесь достаточно большая разница. Проблема, безусловно, главная, первая сейчас, которая перед нами стоит, это Херсонес. Херсонес был включен в состав памятников ЮНЕСКО. Но при всем при этом Херсонес находится в зоне наиболее милитаризированной и наиболее важной с точки зрения современного российского присутствия в Крыму, поэтому можно и предположить достаточно активные там строительные действия, прежде всего военного характера. И лично мне представляется маловероятным, что военные будут учитывать интересы науки, интересы самого памятника при проведении строительных работ и при строительстве новых военных баз. Кроме того, тем же Херсонесом случилась уже вторая проблема, которую, наверное, мало кто ожидал, но с точки зрения современного такого вот клирикализации общества российского, достаточно можно предполагать, что она и дальше будет, эта проблема, развиваться. Все мы хорошо помним, наверное, историю с назначением директором Херсонеса настоятеля местной церкви, абсолютно непрофессионального человека, который, как бы, в принципе, не имеет права руководить подобным заповедником. Очень хорошо, что общественность, музейная прежде всего, на тот момент активно встала на защиту самого заповедника. Очень хорошо, что все-таки российская власть их услышала и отменила. Это очень спорное решение, которое могло привести к необратимым последствиям, очень плачевным для самого заповедника. На сегодняшний день назначены, по-моему, исполняющие обязанности, если не ошибаюсь, достаточно профессиональные представители музея, которые работают всю жизнь в этом музее. То есть, и можно ожидать, что, по крайней мере, они сделают все от них зависящее для того, чтобы музей максимально сохранился. Совсем другая у нас история с теми заповедниками, которые были поставлены, которым было составлено досье, и которые были, готовились к тому, чтобы стать объектом ЮНЕСКО. Бахчисарайский заповедник – памятник крайне сложный. Не памятник, заповедник, который включает огромный массив памятников, самых разнообразных. К сожалению, большому, одно из первых решений музейных властей на тот момент была смена директорского состава. Нельзя сказать, чтобы оно отразилось на самом заповеднике очень хорошо, скорее крайне негативно. Ушел достаточно большое количество специалистов, хорошо подготовленных из заповедника. Научная сама по себе составляющая работы в музее просела достаточно значительно и заметно. То же самое происходит на другом памятнике, на других памятниках, которым готовилось досье ЮНЕСКО. Генуэзских крепостях. Ну, наиболее кричащая ситуация на территории Генуэзской крепости Сугдеи, где директором фактически стал крайне непрофессиональный человек, который, в принципе, ну, по всем, опять же, канонам музейного дела не должен был возглавлять подобный музей. Есть проблемы с проведением археологических исследований на таких памятниках.
А есть ли перспективы у включения теперь у Бахчисарая там, и у Генуэзской крепости, перспективы включения в список ЮНЕСКО, так как они находятся вот как раз на территории?
Ну, с точки зрения из России нет. В свое время наши специалисты украинские предлагали сразу после аннексии, в прошлом году еще, чтобы Украина все-таки подала подготовленное досье на комиссию ЮНЕСКО. В этом случае бы Россия бы оказалась в достаточно сложной позиции, поскольку, наверное, да, у нее хватило бы, может быть, своих возможностей заблокировать этот процесс. Но с точки зрения вот этой блокировки она выглядела бы крайне некрасиво и все-таки бы загоняла себя дальше и дальше в такой вот тупик правовой. Здесь как бы в какой-то мере очень плохо сыграло наше Министерство культуры и наш МИД, которые не захотели подавать это досье. Команда, которая тогда его готовила, была потом Министерством культуры вообще расформирована. То есть, в принципе, как бы многие ошибки, которые делаются, во многом зависят от нас, прежде всего.
Еще одна тема, друзья. Так уж получилось, что в Крыму, ну, во все годы довольно активно процветала вот археологическая грабилово, если угодно, потому что словосочетание «черная археология», на мой взгляд, является неприемлемым. И прибыль как раз-таки грабителей исчислялась миллионами долларов. По словам Вячеслава Зарубина, сотрудника Государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, российские власти намерены бороться с незаконными археологическими раскопками на полуострове.
Мнение.
И еще очень важный момент – это жесткое запрещение работать с металлоискателями, заниматься добычей исторических археологических артефактов. Это уголовно наказуемое в Российской Федерации деяние. Это огромная беда для Крыма. Вот это вот незаконное, так сказать, промышленное, я уже не боюсь этого слова, добыча исторических артефактов, она должна быть в Крыму пресечена. Законодательство Российской Федерации позволяет это сделать.
Крым в центре внимания.
Друзья, в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим с научным сотрудником Института археологии Национальной академии наук Украины Вячеславом Барановым о положении дел в крымской археологии. Вячеслав, вот как раз-таки история борьбы с грабителями, с теми, кто грабит памятники и объекты культурного наследия. Вот как обстоят дела в Украине и как обстоят дела в России? Можно ли говорить об улучшении, об ухудшении ситуации?
С точки зрения борьбы с грабителями, на моей памяти желание бороться с грабителями было всегда, начиная с начала 90-х годов. И тот же Вячеслав Георгиевич Зарубин, являясь одним из руководителей ЕС-комитета, постоянно пытался делать это и с точки зрения законодательства Украины, которое также позволяет бороться. Но проблема-то в том, что при наличии достаточно большого рынка и при наличии больших денег в этом рынке, фактически какое бы законодательство ни было, оно упирается все опять все в то же самое коррупционное общество, которое существует и в Украине, и в России. И в этом отношении на сегодняшний день, насколько мне известно, ситуация в Крыму не поменялась. То есть те же самые грабители, которые были, они тоже те же самые памятники грабят, особо никто их не преследует. Значительно изменилась ситуация с таким вот бытовым грабежом, да? В Украине в последние десятилетия действительно тотального хаоса приобрела, тотальный хаос приобрела мода на металлодетектора. Это стало таким своеобразным хобби. Люди выходят на памятники, уничтожая фактически 20-30 сантиметров культурного слоя верхнего и вынимая из него все металлические предметы. Вот в этом отношении, безусловно, ситуация сейчас улучшилась в Крыму, поскольку российское законодательство преследует подобное использование металлодетекторов, в отличие от украинского. У нас так и не было разработано.
Угу. Еще такой вопрос. Вот международное финансирование археологии в Крыму. Мы понимаем, что Крым сегодня оказался, ну, после событий февраля-марта, особенно после введения санкций, в такой себе такой изоляции, такой сам себе варится в внутреннем котле. А вообще международное финансирование как бы археологии в Крыму, насколько оно было значимым в последние годы предшествующие?
Было достаточно значимым. Прежде всего тем, что оно позволяло вносить в Крым новые технологии, которые в Крыму не было. То есть достаточно много было экспедиций международных, финансировавшихся различными фондами и музеями. В Крыму работал Римско-германский институт, достаточно продолжительное время был отдельный проект. По палеолиту работал совместный, опять же, немецкий грант от отдела палеолита Крыма, которые они изучали стоянку Аккая, работали польская экспедиция, работала на Теритаке. Эти все экспедиции фактически прекратили свое существование. То есть на сегодняшний день остались только из международных экспедиций только те, что были российскими раньше, украинские экспедиции, те, что приезжали из Киева, также больше в Крым не едут. И есть абсолютно четкое этическое понимание, что до тех пор, пока Крым будет оккупирован, ни один украинский археолог с этической точки зрения работать в Крыму не будет.
Еще вопрос. Судьба находок. Может быть, он абсолютно аматорский или абсолютно любительский, но судьба находок, условно говоря, найденных в ходе археологических изысканий в Крыму до февраля-марта 2014 года, и судьба находок, которые сегодня крымские археологи собственно поднимают во время научной работы.
Ну, опять же, есть такая правовая коллизия. Дело в том, что музейный фонд находки, они не были частью собственностью крымской власти, не были собственностью крымских музеев. Они все входили в музейный фонд Украины, государственный. И крымские музеи были лишь не владельцами, а распорядителями временными. И здесь тот же самый Эрмитаж, когда вывозит выставку, да, это выставка, да, безусловно, вот мы слышали Александра Бутягина про этот знаменитый мирмякийский клад, он его сам нашел. Безусловно, Эрмитаж уже и вывозил эти вещи до этого раньше на другие выставки. Но здесь они сами попали опять же в правовую коллизию, поскольку когда они вывозят эти вещи сейчас на выставку без разрешения, они нарушают международное законодательство. И здесь как бы последствия международные могут быть достаточно неприятными, для, скажем так, для Эрмитажа.
Спасибо. Друзья, я напомню, что в прямом эфире программы «Крым Реалии» мы говорили с Вячеславом Барановым, сотрудником Института археологии Национальной академии наук Украины. Та тектоника, которая случилась на полуострове в феврале-марте прошлого года, она затронула самые разные сферы. Не стоит недооценивать масштаба происходящего, поэтому смотрите на мир широко открытыми глазами. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.